Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня суббота, 10 декабря. Время 20 часов 4 минуты в Киеве и 21 час 4 минуты в Москве. Сегодня мы проводим во внеурочное время наш эфир с Алексеем Арестовичем. День 290, и мы приветствуем Алексея Арестовича. Рады тебя видеть в субботу.
Добрый вечер.
Напоминаю, что мы решили сегодня, считайте, чистый эксперимент, а может просто одолжение в том, что сегодня действительно футбольный матч между Францией и Великобританией, Англией, я прошу прощения, многие будут смотреть, и это повод для того, чтобы нам сегодня поэкспериментировать, действительно попытаться пораньше сделать аж на 2 часа эфир, посмотрим, как это работает. Сейчас нас больше 50 тысяч смотрят, это явно меньше, чем обычно. Поэтому как бы нужно, чтобы вы максимально широко распространяли ссылки о том, что эфир прямо сейчас начался прямой. И люди присоединялись, будь то в Украине, будь то в России, в ряде других мест. Ну и 20 тысяч нам поставили лайки. Просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать, а подписываться на канал тоже на Фейгин Лайф. И обязательно канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Вы обнаружите по имени Алексея Арестовича эти ссылки, ссылку и подписывайтесь обязательно там, ставьте колокольчик. Ну что, Алексей, тогда по карте. Что у нас за эти сутки произошло, расскажешь нам?
Да, берем Херсон, смотрим. Да. Видите голую пристань там, если смотреть?
Да, мы ее видим. Да.
Да, от голой пристани идем на 7 часов и видим Чулаковку.
Как?
Чулаковка. Чулакивка.
Чулакивка. Так, ну, допустим, так.
Чулакивка. Видите, да?
Чулакивка.
В этой самой Чулакивке вчера накрыли лагерь мобилизованных. Более 100 убитых и более 200-300 раненых.
А, все видим, да, вот она, Чулакивка, да.
Да. Ты часто меня спрашиваешь, гибнут ли мобилизованные, вот тебе конкретная гибель мобилизованных.
А как конкретнее. Они погибли, эти 100 мобилизованных? Что произошло?
Они были скоплены в одном месте, и мы нанесли по ним артиллерийский удар.
Ну, как говорится, что ж, во всем Путин виноват. А вот те, которые на острове высадились, ты нам рассказывал?
По ним тоже работают, но там труднее собирать данные об их гибели, потому что наших сил там нет.
Но поэтому... там продолжается обстрел, да?
Конечно, мы их обрабатываем вовсю, с любовью, с оттяжкой, со всем остальным. Мелитополь. Угу. По Мелитополю работа прямо сейчас идет, судя по тому, что говорят мелитопольские чаты. Ну и до этого по ним тоже там немножко... им доставалось. Напоминаю, Мелитополь – ключ ко всей обороне Юга. Крупнейший промышленный, транспортный значит, и прочие бла-бла-бла узел. Логистика, железнодорожная, автомобильная, через него осуществляется логистика вся на юге, связывающая российские силы на правом, на левом берегу Херсонщины и аж до границы с Россией в районе Мариуполя. В районе Мариуполя. Все это висит полностью на Мелитополе. Если падает Мелитополь, то мы рушится вся оборона до Херсона. Украинские вооруженные силы выскакивают прямо на границу с Крымом, на перешейке. Ну, Мариуполь там какое-то время сможет побарахтаться, да, но недолго. Mm-hmm. Как-то так. Поэтому они складируют огромное количество материальных запасов в Мелитополе. И эти запасы вот уже третий день почему-то все время взрывают, но взлетают на воздух. И еще это касается Бердянска, аэропорта Бердянска. Вот здание. Беды и несчастья происходит. Значит, идем дальше. Начиная, Угледар пока ничего, начиная от Марьин, Новомихайловки, Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, все наверх пошли. Значит, Каменка, Новобахмутка, прямо до Бахмута и немножко Солидара. Это все когда горящая дуга. Но горячее надо правильно понимать. Силы до отделения, до мотоциклового взвода очень редко до роты пытаются наступать. В основном пехотно-артиллерийским наступлением. То есть пехота при поддержке артиллерии пытаются ползти вперед, дружно выгребая, дружно откатываются назад. И так по нескольку раз в день. Вот эти по нескольку раз в день в районе Бахмута и Солидара превращаются во много раз в день, когда они пытаются радостно туда наступать. Вот. Причем там авиация задействована, создан наряд сил артиллерийских. Туда стянуто все самое лучшее. Например, российские снаряды, типа Краснополь, применяются там наиболее активно. Надо понимать, что артиллерия у российских войск сильно позаканчивалась. Снарядов там уже не так, чтобы много, и исправных стволов. И все это стянуто в район Бахмута-Солидара. Там не меньше 12 тактических артиллерийских групп. Фактически силы двух артиллерийских бригад работают, плюс авиация и так далее. И даже несмотря на это, темпы продвижения 100 метров в неделю, и тысячи трупов на каждое 100 метров продвижения. Вот. Ну, обстановка там тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Сейчас идут такие. Что штурмы, в основном идет пехота, поддерживают танки, поддерживают иногда авиация, поддерживают артиллерию. И попытка, значит, забороть нас артиллерия, а потом забегает штурмовая пехота. Если нервы крепкие, наши отбиваются и сами идут вперед. Только дали слабину, сразу вперед. В чем проблема пехотного наступления? С одной стороны, его очень легко сдерживать. Если у тебя правильно налажена система огня, разведка, система наблюдения, то есть вы вовремя заметили противника, пехота не танк, пехоту положить или отогнать очень просто, сколько бы ее ни было. Но малейшая дезорганизация в несении службы. Не досмотрели, провтыкали, не учли, там, не построили правильную оборону, пехота выходит на передний край, а дальше траншейные бои. Это очень тяжело для обеих сторон, но атакующий в траншейных боях имеет преимущество. От обороняющегося там нужны очень крепкие нервы. А если у тебя не налажена была служба в отношении системы огня наблюдения, то какие у тебя крепкие нервы будут, когда тебя ворвутся в траншею? И тогда это головная боль. И головная боль очень серьезная. Вот поэтому там разные участки, где стоят разные подразделения с разной степенью выученности и выдержки нашей, так и делятся. Часть, которая неправильно организовала оборону и несение службы, попадают под раздачу и иногда отодвигаются. А потом другие их товарищи вынуждены брать контратаками, отодвигать. А часть, кто исправно несет службу, стоят месяцами на одном и том же участке. Крутят дули противнику и укладывают его штабелями перед собой. И те ничего не могут сделать. Поэтому, ну, люди неравномерные, и армия неравномерная, как все в нашей жизни, где-то так, где-то эдак. Значит, прогноз у меня благоприятный. Бахмут они, скорее всего, не возьмут. Я думаю, не возьмут. Там тяжело, но не возьмут. Теперь идем дальше. Спорная Белогоровка. Два традиционных участка, где наши силы сначала гордо выскочили и обратно захватили немножко Луганской области, которая 100% была освобождена, как сказали они. И, конечно, их очень хочется оттуда выбить, выйти на определенный рубеж, и атакуют по той же схеме, только там труба пониже, дым пожиже. Но как бы пока без успеха эти атаки. Вот, хотя и там бывает, значит, захваты отдельных позиций, где-то там наша перегруппировка, опять же, кто хорошо службу несет, то не очень, по-всякому. От Сватова до Кременной – это вот попытки противника набегать в сторону Ямполя, условно говоря, на Лиман, не получается. И наши действия, связанные с контролем трассы Купинск-Сватова и Сватова-Кременная, скажем так, которые в нескольких местах оказались успешны настолько, что мы поставили под огневой контроль эти дороги и удерживаем их. Поэтому они вынуждены пилить от Сватова теперь и снабжаться, связывать Северодонецк и Сватов аж но через Старобельск. Только там проходные дороги более-менее автомобильные. Это сильно увеличивает плечо снабжения и, так сказать, причиняет различные неприятности. Не будем забывать о том, что обстреливают эта линия фронта, обстреливают Харьковскую область, обстреливают Черниговскую, Сумскую. Ну, всякое бывает. Глядишь, иногда им прилетают от неизвестной третьей стороны или от окурков, если сильно много стреляют. Да и вообще, если стреляют. Был налет шахедов вчера на юг у нас. 15 запустили, 10 сбило наше ПВО. Часть попала, повредила объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Ну, вот как-то так. По фронту все.
Так, ясно. Значит, нас смотрит 130 тысяч. Мы лишь 9 минут в эфире. Очень заинтересованы в том, чтобы этот опыт с более ранним проведением эфира был удачным. А для этого надо продолжать напоминать тем, кто, в общем, не готов, не знал, так сказать, об изменении времени эфира сегодня, о том, что он идет прямо сейчас, поэтому ссылки размещайте, это очень важно, несмотря даже на идущий чемпионат мира по футболу. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот сейчас какая интересная запись. Она разошлась. Хотим ее продемонстрировать, очень короткая. Давайте ее посмотрим и обсудим ее по части, так сказать,
здорово,
того,
пацаны,
что там есть.
Мы из Кузбасса, ФК-29. Как бы сейчас, в данный момент, проходим подготовку. Скоро пойдем в бой. У нас все нормально. Не слушайте, что там говорят. Матери, не переживайте. Отпускайте своих сыновей. Не надо переживать. Все идет добровольно. Как бы скоро заработаем медали. Это 100%. Кузбасс вперед.
Ну вот, мы, Алексей, уже показывали эту запись. В чем ее особенность? Пока мы толком не можем разобраться. Они говорят, что они из ИК-29. То есть это люди, которые отбывали, видимо, наказание. Но это не похоже на ЧВК «Вагнер». То есть возможно, что это уже Минобороновская запись. Дело в том, что не так давно они разрешили людям, отбывающим сроки наказания с непогашенной судимостью, законодательно разрешено теперь быть в рядах Министерства обороны военнослужащими. Ну, как статус их, я не знаю, мобилизованные, контрактники, непонятно. То есть, неважно. В общем, уголовники, которых, собственно, значит, вместо отбывания наказания направили в армию, дали оружие. И вот они рассказывают, как им хорошо, мама, не бойтесь, кого-то там отправляйте. Это тоже интересно, но раз речь идет об этом, возможно, они обращаются не только к судимым, осужденным, точнее, извиняюсь, но и к тем, кто может быть мобилизован. Похоже на это. Это надо еще проверять. То есть, это свеженькое. Но если это действительно так, понимаешь, то есть, есть люди, судимые в ЧВК «Вагнер», но там особый порядок, это все-таки особые, это же типа частная компания, которая не совсем не частная. А здесь уже, видимо, Минобороновская, значит, запись. То есть, уже то, что было немыслимо вообще не в советский период, и даже в постсоветский, чтобы люди судимые рассказывали тут на записи, что они тут скоро отправляются после учебки воевать. Значит, никто не бойся, все идемте. Ну, понятно, что это потенциальные пакеты, пакеты, пакеты. Но, тем не менее. Вот ты, во-первых, нам прокомментируй это, насколько вообще говоря, появление и таких людей, осужденных с непогашенной судимостью в рядах системы Министерства обороны, насколько это может качественно менять подготовку, состав, влиять на, ну, в худшую сторону, может быть, я же не знаю. И вообще, как в Украине это решать? Потому что разговоров было много, что людей судимых тоже, значит, из колонии по желанию офицеров и солдат, естественно, могут освобождать от ответственности, направлять в Украине, в ряды вооруженных сил Украины. Вот расскажи нам, как ты думаешь, что ты на этот счет знаешь?
Давай поделим мой ответ на две части.
Давай.
Первое. В Ростовской области поймали военнослужащего, человека в военной форме, который стрелял с пулемета по полицейским.
Да. В Новошахтинске.
Да. Да. Представь себе, в лесополосе отстрелился. Его взяли. Ты же адвокат. Начинаются следственные действия. Вопрос ему задают какой? Почему вы в военной форме? Откуда вы взяли пулемет?
Да.
Как ты думаешь, как звучат его ответы?
Ну как, он предъявит, должен предъявить документ соответствующий?
Вот я, Иванов Иван Иванович, говорят, ой, а вы у нас числитесь заключенным колонии строгого режима ИТК какой-нибудь там 159 где-нибудь там.
ИК, да.
А что вы, вы делаете в форме военной со знаками различия российской армии и с пулеметом? И почему вы стреляете в полицейских? Вот что им в протокол писать? Он беглый?
Допросы.
Да. Или он военнослужащий силовых структур Российской Федерации? Как фиксировать человека?
Формально ему должны быть, раз он, ну, он там, вот этот конкретный эпизод, это был ЧВКшник, якобы то, что они заявляют. Но если, например, он в системе Министерства обороны, то он военнослужащий. Но другого способа нет, это контрактник.
То есть, а если он ЧВКшник, то он кто?
А ЧВКшник это вообще загадка. Ну, тоже по договору.
Что писать протокол? По какому договору? По договору его выпустили из это самое? Это побег или...
Ну, а его юридические отношения оформлены как договором, а больше никак. Ну, они, может, это контрактом называют. Ну, договор.
Выпущены договором с места лишения свободы, да, гражданин там, и так далее. Да. Можешь представить?
Нет, да, указывается, неотбытый срок, казусы, статья, приговор, все указывается.
У линейного российского полицейского, который должен это все решить. Это раз. Во-вторых, а зачем массово начали призывать ЗК? Никто не задавался этим
Нехватка.
вопросом.
Нехватка.
Почему не призывать нормальных российских мужиков, которые не отсидели? По одной простой
Так.
причине. ЗК – это очень уязвимый социальный элемент. И российская машина, играя на этих уязвимостях государственных, может обеспечить им мотивацию.
Так.
Мотивация очень простая. Или ты прешь вперед в полугражданской форме, как мы их находим, с тремя рожками, а гранаты тебе не даем, или тебя расстреляют в тыл. Если расстрелять менеджера Мосгорсвета какого-нибудь в посадке, мобилизованного, за то, что отказался идти в бой, какие будут последствия?
Ну, какие-то. Вообще, будут разбираться, может
Его
быть.
друзья по смартфону могут сказать, как это, написать его жене, что твоего мужа расстреляли наши же и так далее. Что она будет? Она будет истерить, идти к иностранным корреспондентам, что там еще, печататься в местной газете, писать в соцсети, с ней придется договариваться, платить компенсацию, заминать дело и так далее, и так далее. А если массовый отказ мобилизован, это большая проблема. А теперь представь себе, ЗК, сидевший тяжкий срок по тяжелой статье, долго сидевший, отказался, его тихо пристрелили где-то в ЧВК, в
Ну, ничего
лесополосе.
не будет, да.
Кто пойдет жаловаться? Какие иностранные
Некому,
корреспонденты?
да.
Они вне закона. Эти люди вне закона, несмотря на все фельдъегерские грамоты. Поэтому рациональная путинская машина, рациональная до бесчеловечности, она всегда такой была, нашла людей, которых можно мотивировать ходить в абсолютной безумной атаке под бал. А это означает только одно. Количество этих людей означает, что заставить мобилизованных ходить в безумной атаке под Бахмутом не удается. Это значит, что российская армия лишилась штурмовой пехоты. В этом качестве у нее осталось небольшое количество воздушно-десантных подразделений, подразделений специального назначения, наиболее элитных мотострелковых бригад, которые где-то там наступают. Но основной контингент – это люди, которым создали бесчеловечную систему мотивации и гонят в бой силой. По принципу «не убьет противник, убьет», выбирая между очень вероятной смертью в атаку и непременной смертью в тылу. По-сталински. Заградотрядами, с расстрелами и так далее, и так далее. Это значит, что основную массу мобилизованных они не могут заставить выполнять такие действия. Это означает, что основная масса российской армии предельно демотивирована и не может вести не то что наступательные действия, даже эффективную оборону. Все. Это означает, что вся эта история будет длиться, пока есть ЗК. Как только ЗК закончится, все. Мобилизованных не удалось и, видимо, не удастся вести сложные боевые действия или боевые действия, связанные с высоким риском, типа лобовые штурмы украинских укрепленных позиций, подготовлены. Вот это все. Это про историю ЗК, это про мотивацию. Некого посылать на пулемет, на украинские пулеметы, только их, поставленных в условия, что если ты не пойдешь на смерть от пулемета, ты гарантированно умрешь в тылу. А тут ты, можешь проживешь день, два, три. А если все очень сильно повезет, так как, в принципе, 2 недели можно прожить целых и так далее. А не пойдешь, пристрелят немедленно. Это значит, что как только они окунули термометр, замполиты, особисты, командиры, окунули термометр в основную массу мобилизованных, они поняли, они не пойдут в атаку. Поэтому, с одной стороны, есть большое количество мобилизованных, которым наполнили оперативные порядки на фронте, заткнули. А с другой стороны, использовать их по назначению не удается. В лучшем случае для обороны. Вот откуда родилась история с ЗК. Вот почему их массово гребут, нарушая все российские законы, Конституцию, 20 международных
Ну да.
законов, 500 конвенций и так далее, и так далее. Только поэтому. И вся эта история держится на бесправных ЗК. Только до сих пор поэтому российская армия в какие-то наступательные действия ходит, хотя по-прежнему находится в стратегической обороне. И все эти наступательные действия лишь только для того, чтобы захватить более выгодные позиции для обороны. Для политической обороны и для практической обороны на месте. На местности. Но сейчас гребут, говорят, зоны Дальнего Востока. Что будет дальше?
Ну да. Ну, все выгребут.
Все.
Понятно.
И жить этой российской стратегией до тех пор, пока есть ЗК, которых посылают массово, утилизируют на наших пулеметах. Потому что российская армия, как таковая, ограниченную боеспособность в отношении как это единственное средство, которое у них осталось, А единственное средство, которое у них осталось, это тупые лобовые штурмы, потому что тупо не хватает чего. Уже артиллерии, авиации для того, чтобы предпринимать ну, какие-то там что-то похожее на общевойсковой бой, на какую-то там войну, комплексные операции и так далее. Это только тупые людские штурмы абсолютно специфическим контингентом людей, которые имеют тенденцию заканчиваться быстрее, чем все остальные виды военнослужащих. А вот когда заказ закончится и призовут вторую, третью волну обычно мобилизованных мужиков, и их не удастся ни в какие атаки посылать, вот тогда закончится вся эта история. А когда мы пойдем в наступление, они посыпятся. Они не готовы воевать.
Так, мы 20 минут в эфире с лишним. 166 тысяч человек нас уже смотрят. 64 тысячи поставили лайки. Ну, давай пробежимся по основным новостям, которые представляют известный интерес. США больше не требуют от Украины не наносить удары по России, сообщили источники The Times. Газета утверждает, что теперь Вашингтон просит только не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц. Так газета пишет. С разных сторон раздается та же самая информация. И даже на нее или в принципе отреагировал Данилов, глава РНБО, секретарь РНБО здесь. Он сказал о том, что будем наносить удары. Надо будет в Владивостоке, надо будет в приграничных районах. Но явно похоже на то, что это последствия ударов, которые имели место в Саратовской области, в Энгельсе, в Дягилево, в Рязанской области. Как ты это оцениваешь? Действительно, снятие этого ограничителя имеет долгосрочные последствия. То есть, условно говоря, теперь украинские дроны, если таковые есть, мы все время обговорим, если таковые есть, могут выбирать себе цель на территории всей России, там, где долетят.
Простите, у меня только один вопрос. А когда мы слушались этих ограничений?
Ну, там, это же был условие поставки определенного вида вооружений, согласись.
Нет, так мы же не наносили американским вооружением удары, да мы вообще не наносили удары. Помним, что это все про курение. Но если гипотетически представить, в какой-то там вот виртуальной реальности, что мы наносим удары по российской территории, ну, ну так чисто теоретически, не имеющие отношения к реальной проблематике, порассуждать, то мы не наносим американским оружием. У нас своего хватает. В этом смысле. Вопрос, ну, может, не хватает, но есть. Вопрос, а что американцы в этом? Их оружием не наносят. Предмета для эскалации нет. Предмета для ухудшения американско-российских отношений нет. Мы не собираемся играть в ворота, когда по нам бьют, а мы только отбиваемся в лучшем случае. И оборона никогда не дает, не может дать победы. Только оборона в сочетании с наступлением. Ну вот и все. Ну, как бы все проистекающие. Напоминаю, что удар по аэродрому Миллерово какими-то подозрительными...
Да, мы помним, да.
Был нанесен в первый же день войны.
Какие-то самые первые дни.
Никто там, ну, может, не в первый, там, во второй, но, по-моему, в первый. Никто там сопли не жевал, как бы, и не будет жевать.
Ну, если ты же американцы... понимаешь, это звучало конкретно... как нарратив такой вот, постоянно,
везде звучало. Если американцы снимут ограничения на применение своего вооружения по российским, вот тогда, конечно, другое. Это намного более весело, всю историю. Но пока про это не слышно. А сняли возражения? Что это такое? Когда мы слушались этих возражений? Если они и были, эти возражения, честно говоря, у меня большие сомнения. Американцы так не работают. Американцы высказывают пожелания, американцы высказывают обеспокоенность, но давить на независимую страну нет.
Нет, почему это важно? Понимаешь, так или иначе, при том, что твои слова, безусловно, подтверждаются, звучала вот эта теза о том, что, безусловно, есть какие-то понятийные договоренности между Москвой и Вашингтоном. Мы не даем определенного оружия, говорит Вашингтон, а вы не делаете чего-то такого. То есть, чего-то Москва не делает. Разные назывались версии, чего не делает Москва. Ну, в частности, кстати, не бомбит гражданские объекты внутри территории Украины. Такое даже называлось. Это не похоже на то, что происходило. Но, тем не менее, то есть, якобы какая-то вот суета вокруг этой темы была. То
это есть, она все-таки тема.
Была.
Это ну, вот,
тем не менее.
Тема... Вы не делаете этого, мы не даем такое-то вооружение, это совсем не та тема, нежели там вы не делаете этого, украинцы не стреляют по вашей территории. Это вот две абсолютно разные темы. Вооружение – это вооружение, а стрельба – это стрельба. У нас же не вся армия вооружена украинским, вернее, американским оружием. Есть чай и другое, всякое разное. Поэтому как бы, это очень разная тема. Если американцы сняли ограничения, то это совсем другое. А сняли возражения, это вообще про что? Что такое возражение?
Ну, это так пишет пресса, ты же понимаешь, это же неофициальное заявление.
Я в прессе спрашиваю, я эту прессу радостно, с детским любопытством спрашиваю, а что же означает снятие возражений? Это как? Сидит украинский офицер, у которого убили двоюродную сестру, изнасиловали ее ребенка, расстреляли стариков-родителей, там дядю и тетю. А еще у половины его подразделения то же самое. Ему звонят из Вашингтона, говорят, ай-яй-яй, не применяйте вооружение по противнику. Они говорят, боже, спасибо, что вы предупредили. Мы только что собирались применить, а теперь, когда вы сказали, конечно же, мы не будем применять. Вас как, простите, зовут? Говорит, не, скажем, Джон. Они говорят, спасибо, Джон, говорит украинский генерал, вытягивается по стройке, смирно, да, щелкает каблуками и говорит, если бы не вы, Джон, мы бы давно уже бомбили, мы были бы там все в ноль. Мы бы уже гонялись за отдельными командирами, ликвидировали бы их, но вы же вовремя сказали. Наставили нас на путь-то истинный. Мы теперь-то поняли, чего нельзя делать в этой войне. И обязательно не будем этого делать. И вслед за этим сразу взрывы в Энгельсе. Как-то так получилось. Всерьез это? Американская пресса всерьез рисует такую картинку или как? Я вот просто... Ну,
Ну
корреспонденты хорошие, конечно, а из проверенных изданий очень хорошие, но иногда они не до конца понимают специфику происходящего. Все-таки. Сняли, говорят, ограничения. Интересно звучит.
Тем не менее, на самом деле это имеет, в общем, все значение, у этого есть всего последствия. Посмотрим, как дальше будет развиваться
Конечно, есть,
ситуация.
особенно если они дадут, снимут ограничения с применением американского оружия. Вот тогда совсем другое дело.
Но вот смотри,
Но это
ведь
же другая.
вот
Понимаю.
послушай, ведь остается открытый вопрос. После того, что произошло в Саратовской области и в Рязанской, какую ты ставишь процент на новый удар ракетный со стороны Москвы? Значит, соответственно, со стороны Москвы по территории Украины, там 100 ракет, из которых какое-то количество будет сбито, понимая, что будет и ответ со стороны Украины ее дронами по территории России. Какой ты ставишь процент?
Ты не поверишь, мне сейчас пишет один украинский генерал, и он говорит, хорошо, что украинский генерал не ответил Джону, пошел нахуй, Джон.
Ну, понятно, я все понимаю.
А
Ответил
почему?
он или
Потому
нет?
что мужество украинских офицеров запредельно. И они находятся, и солдаты, они находят в себе мужество не отвечать так тем, кто советует как бы им куда-то там чего-то не применять. Понимаешь, да? А вот, простите. Так вот. Ой, ой, ты смотри, что
В
нам
Крыму,
пишут.
да? В Крыму?
Да, Бахчисарайский район, какое-то красное зарево,
Я
Симферополь,
был в
красное зарево.
Бахчисарае, кстати.
Бах, бах, опять бах. В Крыму, говорят, полноценная война, в любой момент можно прилететь. Как жить теперь?
Как жить, да?
А ведь так было уютно, так было по-домашнему и так далее, и так далее.
По-домашнему было,
Вот. Это к
по-домашнему.
вопросу о применении там чего-то, не применении чего-то. Теперь о процентах. Значит, у российских, доблестных российских стратегических бомбардировщиков заканчивается желание, а самое главное, у них заканчиваются ракеты. Ракет у них осталось залпов на 5 таких, чтобы по 100 ракет. Ну, я как это, вообще на 3-4, говорят те, кто точно считает, но я как специально скажу на 5-6, специально завышу план. Дальше ракеты у них кончаются. X555, X101, которые меня в основном бьют, всякие там калибры, существенно уменьшиваются. У них остаются другие ракеты, типа ИХ-22. Х-22 старые, как говно мамонта, и они, что, очень кривые. У них там, вероятно, ее задача была выйти в район авианосного ударного соединения, включить, сделать горочку или высоко подойти, включить радиолокатор и навестись на самую там крупную цель, которая обычно должен быть авианосцем, радостно туда полететь. А поскольку у нее ядреная БЧ была, все равно на 600 метров она промахнется, там для сотен килотонн это глубоко все равно. Вот такая ракета нашла супермаркет как это, в Каменчуге. Она вылетела, она искала завод, нашла супер большую цель, большую цель зацепилась и спланировала на него тогда, когда был удар. Теперь возникает вопрос, скорее всего. Значит, смысл стрелять такими ракетами по объектам инфраструктуры, у которых круговое вероятное отклонение 600-800 метров? ты же ничего не повредишь. Эти-то более точно не повреждали никогда, эти вообще попадать не будут никуда. Ими можно стрелять только по жилым кварталам, потому что все равно куда попало, в этот дом или за дом через 600 метров, но думаю, до этого они все-таки не додумаются. Значит, у них остаются другие ракеты, всякие там противокорабельные и прочее, но эти ракеты в массе своей, это ракеты средней дальности, 300 километров. И они меньше. И у них меньше чего? Взрывчатки. И возможность повредить серьезный объект инфраструктуры куда меньшим количеством взрывчатки, меньшей ракеты, вызывает определенные сомнения не только у меня, но и те, кто эти ракеты собирается пускать со всяких Су-34, там радостно подлетать к нашим границам, не за 2000 километров, так вот поблизости, пу-пу, куда-то там пилять. Ракетки-то меньше, взрывчатки меньше, повреждений меньше, соответственно. Теперь вопрос. Какой перспективы всей этой долбанной кампании, их смешной против наших, нашей инфраструктуры при таком-то раскладе? Или ракеты 600 метров отклонения, или маленькие ракеты, которые там, ну, прилететь-то могут, но что оно там повредит? 60 килограммов взрывчатки. Это как мопед. Мопед 40 килограммов взрывчатки. Ну, что-то они там повреждают маленькую электростанцию, а большая даже не заметит, подозреваю. Даже если очень точно попасть. Поэтому перспективы этой кампании сомнительны. Безусловно, они нанесут еще удар. Безусловно, они будут пулять. Вопрос. Останется у них возможность, как быстро у них закончится возможность пулять по 70-100 ракет за одну воздушную операцию. Это не за один залп. Те, кто говорит за один залп, очень крупно ошибаются, потому что 100 ракет пускается в 4 залпах обычно. Где-то примерно в 3-4. Так вот, ну хорошо, за одну воздушную операцию. Ну, за один день такой операции. Потому что операция это в целом все эти залпы за один вот вылет. За сутки, короче, ведение действий, за один обстрел. Поэтому они будут пускать, но, скорее всего, они будут пускать меньшим количеством. Меньшим. Разными типами ракет. Часть из них будет кривая лететь совершенно не туда. Большая часть будет сбиваться, и эффективность упадет до минимума. И без того малоэффективность завалится совсем в ноль. Или почти в ноль. Вот, собственно говоря, и все перспективы этой истории.
Так. Понятно. Я-то имел в виду фактор сдерживания. Играет ли он роль по части опасности? Условно, мы сегодня наносим удар. Все в бункер, потому что обязательно украинцы ответят. Вот.
Не, ну как это? Они могут вообще по нам не бить? Значит ли это,
нет,
что...
Нет, ну это очевидно. То есть им надо остановиться.
Несчастный посланный Джон прав.
Да, да. Несчастный Джон прав. Вот смотри, вернувшийся в РФ Виктор Бут заявил, что, значит, об спецоперации. Он говорит, я ее поддерживаю. Была бы возможность, принял бы участие. Я посмотрел тут видео, он, причем Бутиной, давал такой же хабалке, значит, на доверии, сдавал интервью и сказал, что вот в 2014 году надо было раньше, говорит, начинать по Украине. Раньше. Что-то он не заявлял такого в американской тюрьме. Там, ну, темнокожие толстые парни могли бы спросить, как так, ну, Витя. А? И Витя бы запел бы совсем другие песни. Майкл Джексон и Принца, понимаешь? А тут вернулся, он уже бодрый. Говорит, я бы и сам, говорит, пошел. Но как бы вот туда-сюда. А он сам офицер в прошлом, ГРУ и так далее. Все становятся очень смелые, как бы, как только выбираются из застенков американских. Ты понимаешь, ты
что? Правильно, потому что в американских застенках их давят и подавляют, и уничтожают, и человеческое достоинство, и вообще там каждая секунда жизни висит на волоске. А вот когда ты вырвался в свободную путинскую Россию, там можно говорить уже от души, не стесняясь. Он свободно может выйти на Красную площадь и сказать, что Байден мудак, правильно?
Да, да, как в анекдоте известном.
Не будет. Свобода.
И мы можем, помнишь, в анекдоте, да.
И мы можем, да. Но я тоже могу выйти на Красную площадь. Вот они выходят, вот и говорят. А сколько лет Буту? 37-го, по-моему,
ну, что там, старенький. Па-па-па, ну я думаю, он...
Нет, 37-го, ну, очень.
Это... Не, ну 57-го, наверное, я думаю, сейчас.
Виктор скажу. Бут, торговец. Сейчас скажу, значит. А, 67-го года, 55 лет, тю...
55, ну, еще так.
Виктор Анатольевич, вам еще вперед. 5 лет там как вперед. Вы что? Ждем вас под Бахмутом, беспокоимся
да, даже. Да, под Бахмутом.
Даже я это... одно это самое. Как тронемся, хотел. Чайку вам принесем. Как я могу вам даже этот сам указать место, где наиболее выгодно. Можно заслужить славу очень быстро. Минут за 15 вы станете бессмертным героем.
Вообще, да. Как бы. Не понятно, что да. его сдерживает. Пожалуйста.
Каст, у меня там есть хороший приятель, он этим участком командует, очень любит, значит, вот этих таких вот приезжающих, желающих принять участие в спецоперации. У него там очень много лежит перед передним краем. Уже там, говорит, не видно уже. Новых накапливающихся за предыдущими уже не видно. Но Виктор Гут, он мог бы украсить, он как бы вишенкой на торте мог бы стать, в конце концов, в этом конкретном месте, на этом конкретном участке. Что это вы? Ну, понятно, короткий период реабилитации, дней 9-10, сколько вам там дают обычно, и вперед принимать участие в СБУ, в конце концов. Что это вы? Докажите, не словом, но делом. Отомстите американцам. Кстати, да ради такого дела мы можем привести туда пару негритянских наемников.
А, конечно.
Или там пару американских наемников. И они вам, они, вы имеете возможность непосредственно отомстить за все, что с вами происходило.
В тюрьме, бане. В тюрьме.
Да, бане, да, непосредственно тюрьме. Лично. Да, вот Горта, значит, этот самый победитель.
Ну, конечно.
Так что зря. Здоровье, возраст, все вам позволяет. Здоровье, кстати, не спрашивают в российских военкоматах. Вы, наверное, отстали. Это в Америке вашей дурацкой спрашивают про здоровье?
Да и возраст уже не спрашивают.
Нет, да, и возраст уже не спрашивают. Посмотрите на людей, которые сегодня призыв читали. Ну, примерно половина из них постарше вас будут. Могут опыт передать.
Отцы годятся.
Более умудренно дам сказать, что... Как они сказали, там Кузбасс не сдается или что-то такое?
Да, да, что-то такое, да.
Смотрим, откуда наш Виктор Анатольевич. Где? В Таджикистане родился Виктор Анатольевич.
А?
Ну,
а?
Виктор Анатольевич. И такие есть. И такие есть. Эти ребята расстреляли в этом самом, в лагере, который
еще... В Белгородской области двое.
У вас есть возможность, человек. Виктор Анатольевич, войти в анналы в двух вариантах. Бессмертный подвиг совершить под Бахмутом. И еще, или еще один вариант, бессмертный подвиг прямо в Белгородской области, не доехав до Бахмута. И так хорошо. И так подниметесь на пьедестал. Вы и так персона известна. Вам там про вас фильм снимали, «Оружейный барон», сам Николас наш Кейдж играл. А представьте себе, Николас Кейдж, карьера которого не задалась, он имеет шанс, вы дадите Николасу Кейджу шанс, так сказать, снова взлететь на первые
сиквел, как, да, страницы. Сиквел, закончить.
Сиквел снять, «Оружейный барон 2». Ролик будет идти минуты полторы. Значит, первые 15 секунд освобождения из американской тюрьмы, 30 секунд реабилитация, 10 секунд на произнесение речи, я принял бы участие в... Потом мигалки, черный воронок, вас за руки берут и везут в СВО. И потом вы, пока это трепещущие осиновые листы в лесополосе где-нибудь под Бахмутом, вы переваливаете гребень тактической высоты, поворачиваетесь, поднимаете руку, как комиссар с пистолетом, говорите: «За мной, ребята!» А дальше Роберт Уэйд. Да-да-да, это титры. По-моему, это отлично. Кейджу ровно не хватает. Просто, со вкусом. Коротко. Сейчас долго не смотрит. Оскар. И бессмертная слава в веках. И на все про все, да. У вас целых еще 5 лет в запасе. Да. Ну, в том смысле, что возраст позволяет.
Ну что же, значит, мы почти 38 минут в эфире. Последняя тема, которую мы позволим себе до начинающегося матча буквально. Нас больше 200 тысяч смотрит, но сегодня чуть меньше все-таки, видимо. Значит, появилась информация, что якобы собирается в Москву ехать Эрдоган, а потом в Киев. Снова с мирной инициативой, переговорами возможными между сторонами возобновлений, ну, точнее, начало переговоров, не возобновление, о каком-то урегулировании. Похоже, что это действительно Москва опять по этому поводу что-то делает. Как ты оцениваешь эту перспективу? Что скажешь?
Я думаю, что Эрдогана упросила Москва.
Упросила Москва.
А он, будучи очень жестким политиком, никогда не упускающим национальную выгоду, он нашел возможность еще раз
убавиться в газ.
Да, и решил, раз такое дело, и ради этого надо всего лишь ездить в Москву, где его сюда так хорошо принимают, и в Киев, где его принимают гораздо лучше и искренне, то почему нет? Съезжу. Глядишь, не минус 25 будет, а минус 45%. Глядишь, да, а может дойти до того, что доплачивать будут, лишь бы брал газ. Всякое может быть в нынешнем тяжелом положении российской газовой промышленности. Так что он, как всегда, поедет защищать национальные интересы Турции и защитит их таким образом, что нам можно совершенно не волноваться. Зря. Наилучше.
Ну, перспектива такого рода поездки такая же нулевая.
Не, ну какая? Для Эрдогана так точно нет. Я уверен, что скидку на газ он пробьет, а может не только на газ. А мы, может, получим больше Байрактаров, больше турецких бронемашин, которые там мелькают, говорят, на поле боя неведомыми путями. И мы всегда рады Эрдогану.
Угу. Ну, как говорится, так сказать, Эрдогану карты в руки.
А
А
ежели
пусть
он Бута
зарабатывает.
параллельно завезет под бар, то тут вообще спасибо
Да
скажет.
вообще цены ему будет не. Посмотрим на все это приключение, конечно. Ну что же, 40 минут мы в эфире, 205 тысяч, 206 тысяч нас смотрят, 84 тысячи поставили лайки. У нас просьба большая, пожалуйста, ссылки на этот эфир ставьте, размещайте, точнее, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки этому эфиру. Эфир замечательный, мы его в неурочное время сегодня провели. Надеюсь, что те, кто думали, что эфир будет, как обычно, в 22 часа по Киеву, ну, теперь уже посмотрят его вдогонку, будет у них время чем заняться. Но в любом случае, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайв. Это очень важно, потому что мы приближаемся к цифре в 2 миллиона 20 тысяч подписчиков. Нам не хватает где-то 3,5 тысячи. Чуть меньше уже, там, 3200, 3300. Ну, и, соответственно, на канал Алексея Арестовича. Подпишитесь,
Марк.
пожалуйста, тоже. Да.
А что мы футбол с тобой не комментируем?
Футбол, ты, да, я могу. Вот ты скажи, вот ты знаешь, что Марокко выиграла? Марокко у Португалии выиграла. Сейчас вешаются португальцы.
В футболе происходит смена эпох. Мы стоим на стыке эпох. Понимаешь, да? А мы с тобой не комментируем. Я предлагаю сейчас просто тупо вдвоем комментировать, включить футбол и комментировать. А что нет? Реально, мы настолько популярны, что мы можем позволить себе все что угодно. Старт на Луну, этот самый. Футбол,
я не решусь, я не в понимаю. Этом слабее, слабее.
И комментарии я... будут примерно такие же, как про обстановку в Херсонской области. По профессионализму, в моем случае, я так понимаю. Так что народу, блин, нравится, гарантирую. Надо подумать.
Ну вот пусть наши зрители... У нас финал же в воскресенье. Мы можем прокомментировать финал.
Завтра финал?
Не, он не завтра, на следующей неделе. Да, сейчас четвертьфиналы, а потом полуфиналы. А ну, финал логично. Да, и мы как бы ждем от вас, от зрителей, что вы нам по этому поводу скажете. Нужно ли его прокомментировать?
Я начинаю заходить с левого нижнего угла, идем вправо, вправо, вверх, объясняю, где что происходит.
Это будет комический репортаж, надо сказать.
Ну, что ж, комический. Я буду делать со всей серьезностью. Да, если какой-то джит.
Да, в общем. Стоит того. Ну, там масса мероприятий, которые заслуживают того.
Комментировать на той стороне поля против. То всякое может случиться.
Так, ну что же. Все равно спасибо Алексею, спасибо всем зрителям. Еще раз желаем вам приятного просмотра четвертьфинала Франция-Англия. Ну и пишите, что вы думаете относительно нашей комментариев. Может, мы Оскар прокомментируем. Это нам тоже близко. В общем, где-то.
Всех церемонию дождемся. И этот день мне никогда не забыть.
Да. Всем, дорогие друзья, пока. Алексей, всего доброго. Увидимся. Всем пока.
Спасибо большое. До встречи, уважаемые зрители. Всем-всем.